Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Очередная программа цикла «Цена победы». Сегодня веду ее я один, Виталий Дымарский. А в гостях Андрей Илларионов, бывший советник президента Российской Федерации по экономическим вопросам, старший научный сотрудник Института Катона и президент фонда Института экономического анализа. Андрей Николаевич, правильно все титулы названы, да?
Значит, я Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Значит, я сразу хочу предупредить всех наших сегодняшних слушателей. Пришло очень много вопросов до эфира. Увы, большая их часть касается итогов вчерашних выборов. И все требует, значит, комментариев Илларионова по поводу вчерашних выборов. Давайте все-таки как бы соблюдать формат нашей программы. И поскольку у нас все-таки речь по истории Второй мировой войны, в широком понимании этого слова, да, не только самих боевых действий, но и всего того, что сопровождало и окружало это событие 20 века, то мы все-таки будем в рамках темы оставаться в течение вот ближайшего часа. А тема у нас сегодня такая. Эволюция нацистского режима. Мы будем говорить с Андреем Николаевичем. Я повторю, он не первый раз у нас в программе. Он специалист, он специально занимался этими вопросами. И мы будем поэтому сегодня говорить вот именно на эту тему, не выходя на итоги выборов, там были подтасовки или не было подтасовок. И первый, наверное, вопрос, Андрей Николаевич, чтобы сразу приступить к нашему разговору. Нет, сразу не удастся. СМС плюс 7-985-970-45-45. А вот теперь приступим к разговору. И первый вопрос. Вообще, вот каковы были, скажем так, политические, социально-экономические, внешнеполитические предпосылки вообще появления нацистского режима, становления нацистского режима в Германии начала 30-х годов?
Я все-таки прежде скажу по поводу действительно большого количества вопросов, которые поступило к эфиру. Действительно, многие из них имеют прямое отношение к результатам вчерашних выборов, и в деталях мы не сможем на них ответить. Тем не менее, мне кажется, что обсуждая события более чем 70-летней давности, или 70-летней, более чем 70-летней давности в Германии, тем не менее, как мне кажется, мы можем каким-то образом прокомментировать и вчерашние выборы. А теперь мы переходим непосредственно к обсуждению нашей темы «Эволюция нацистского режима». И здесь я вижу, по крайней мере для себя, выделил четыре таких главы, четыре раздела. Это вот то, о чем вы меня спросили, это предпосылки становления нацистского режима, это сам процесс становления режима, затем политический нацистский режим уже в период его расцвета, если можно применить такой термин, и, наконец, уже, так сказать, результаты действия этого режима в области экономики и в области внешней политики. Не знаю, насколько нам это удастся сделать, но, по крайней мере,
давайте постараемся. Попробуем, во всяком случае.
Что касается предпосылок становления режима, то, мне кажется, некоторые вот факторы, способствующие его появлению, довольно напоминают также ситуацию в одной не очень маленькой стране на востоке Европы. Это была бывшая империя, очень крупная, которая потерпела поражение в крупной войне. Там была Первая мировая, здесь была мировая холодная война. В проигранной войне страна понесла крупные территориальные потери, практически все колонии, а также значительные прилегающие территории со смешанным населением. Значительная часть титульного населения империи оказалась за пределами новой, существенно сократившейся территории страны. Часть территории страны была занята войсками вчерашнего противника, в случае Германии французы и бельгийцы оккупировали Рур, в случае другой страны часть бывших территорий оказалась на территории, или оказалась в руках, так сказать, военного блока, противостоявшего в течение предшествующего периода этой стране. Значительной частью населения поражение войны воспринято как несправедливое и незаслуженное. Авторами поражения названы империалисты, прежде всего англосаксы, извне и пятая колонна внутри страны, потому что кто же развалил империю? Это, конечно, вот там либералы, демократы, причем аргументация была очень схожей. Те же, кто действительно был ответственен за развязывание войны, а это именно силовая элита непосредственно военная и там специальная, не только избежала наказания, но и вообще какой-либо уголовной, политической, моральной ответственности. Организации силовиков, как формальные, так и огромное количество ветеранских организаций, например, «Стальной шлем» очень известный, остались нетронутыми. Они быстро адаптировались к новым условиям, проникли в бизнес, в политику, в средства массовой информации. Идеологии милитаризма, реваншизма, насилия не только не были разрушены, но эта идеология была даже не осуждена. По завершении войны страна оказывается обременена гигантским внешним долгом, в одном случае и в другом. В случае Германии это 132 миллиарда золотых марок, а в случае России в 98 году это 156 миллиардов долларов. Выплата внешнего долга доминирует в экономической повестке дня в течение десятилетия, полутора, и многими внутри страны воспринимаются как чрезвычайно несправедливые. Призываются иначе использовать эти средства. В обеих странах после крушения предшествующего авторитарного режима, соответственно, в Германии имперской власти, в России коммунистического режима, пришли правительства, характер политики которых оказывается весьма схожим. Это социал-демократические правительства и популистская политика. Результатом становится гиперинфляция в обеих странах, существенный бюджетный дефицит в обеих странах, многократное обесценивание валюты в обеих странах, обнищание населения в обеих странах, быстрое создание и мгновенный крах огромных состояний. Политическая нестабильность в обеих странах отягощена попытками путчей со стороны, как коммунистов в Германии, например, в Берлине, Гамбурге, Баварии, Руре, Саксонии, правых капов в 20-м году, нацистов в Мюнхене в 23-м году. В России у нас также было две попытки путча в августе 91-го, в октябре 93-го года. Провал экономической политики тех, кто, согласно международным классификациям, именуется социал-демократами, как в случае Германии, так, по сути дела, тех, кто у нас был в начале 90-х годов, приводит правительство более мягкие, так сказать, в случае Германии это правительство Штреземана, а в случае России Черномырдина, которые ассоциируются с выполнением внешних обязательств и, естественно, критикуются внутри страны за политику выполнения, так сказать, исполнения требований внешних кредиторов. Затем на смену этих весьма непопулярных правительств приходят правительства консервативные, которые проводят политику финансового консерватизма. В случае Германии последовательно правительство Брюнинга, Папина, Шляхера. А в случае России правительство Примакова, Степашина, Путина, Касьянова. Гражданские правительства, которые находятся у власти в течение примерно 12 лет после краха предшествующего режима и после поражения в войне, соответственно, Первой мировой, еще раз повторяю, холодной, в нашем случае оказываются весьма малопопулярными и неустойчивыми. Интересно обратить внимание, что Берлин 20-х годов и Москва 90-х годов – это крупный многонациональный центр с бурно развивающейся культурой нового типа. Декаданс в Берлине популярнейший, так сказать, вот постмодернизм, новорусскость – у нас. Накануне формирования нового политического режима страна оказывается в состоянии тяжелейшего экономического кризиса. Сокращение промышленного производства от пика в Германии 50%, в России 54%. Волового внутреннего продукта в Германии примерно 45%, в России 43%. Количество безработных в Германии в 1933 году в пик кризиса 42% с небольшим процента. Количество бедных, то есть лиц с доходами ниже прожиточного уровня в России, в 2000 году 42%. Иными словами, здесь есть много разных факторов. Здесь экономические факторы, политические, внешнеполитические. Очень важным фактором является, конечно, психологическое, идеологическое состояние общества, которое воспринимает крушение прежнего порядка, поражение войны как чрезвычайно несправедливое, незаслуженное, и внутренне противостоит этому. Ну, вот такие вот основные предпосылки возникновения режима.
Ну, вы такой монолог, я даже не рисковал вас перебить. Олег Ильич, тем не менее, вот такой вопрос. Нацистский режим из этого, из всех тех предпосылок, которых вы сейчас рассказали, он как бы сделал свой вывод, да? Нацистский режим все-таки шел дальше чисто такого восстановления, там, условно говоря, там, Германии в своих прежних границах, или восстановления Германии, восстановления мощи Германии военной. Там Рейхсвер этот, который был ограничен Версальским договором, да, они хотели его там восстановить, так сказать, до нормальных, да, чтобы, размеров, до нормальных масштабов, чтобы не было, чтобы не чувствовать себя униженными. Да. Это все, наверное, можно наложить и на нашу действительность, потому что у нас те же самые были проблемы, в общем, в какой-то степени и остаются, и хотелось и хочется их решить. Но нацисты, давайте все-таки признаем, они шли дальше, да, они помимо восстановления Германии, ну, скажем так, в довоенных ее и границах, и в ее в довоенном самоощущении, скажем так, да, они шли дальше, да? Они хотели еще и мирового господства. Угу. Да, то есть они хотели, то есть там была некая экспансия заложена в программе нацистского режима. Или это появилось уже позже, или с этой программы Гитлер не приходил к власти.
Вы знаете, тут надо, конечно, разделять. Есть чисто политическая программа НСДАП, Национал-социалистической рабочей партии Германии, и, скажем так, идеологическая основа. Программа нацистов, по крайней мере, к концу 20-х, начало 30-х годов, официально называлась программа «Всем, все для всех». То есть практически в каждой социальной группе находилось что-то, которое, казалось, является весьма привлекательным для соответствующей социальной группы. Для рабочих работа, для бизнеса заработки, государственные заказы, для малого бизнеса снижение налогового бремени, снижение там, государственного регулирования и так далее. И так
это
далее.
Были обещания.
Это были обещания. И с этой точки зрения, если уж говорить об аналоге российском, то, пожалуй, программа Владимира Вольфовича Жириновского является наилучшим образом, потому что он действительно талантливый такой политик, который, начиная еще с самого начала, собственно говоря, с начала 90-х годов, находил соответствующие слова, очень увлекательные, привлекательные для самых разных групп населения. И с этой точки зрения наиболее похоже. Что касается такой идеологической базы, касающейся восстановления рейхсфера военной мощи, это в программе не было прописано. И, собственно говоря,
но они не можно могли было это сделать. Это было, да, запрещено просто.
Это, да, было так. Конечно, у Гитлера в Майн Кампф было написано и про необходимость получения жизненного пространства. Книга распространялась свободно. Также, впрочем, собственно говоря, как и книга «Последний вагон на север», и, так сказать, и по поводу броска на юг, и мытья сапог в Индийском океане. Ну, да, как можно относиться к этой, можно ли относиться к этой, к официальной программе? С одной стороны, конечно, это неприятно, с другой стороны, кажется, казалось, по крайней мере, вот 15 лет тому назад, 20 лет тому назад, что невозможно, находясь в здравом уме, трезвой памяти, призывать мыть сапоги в Индийском океане. Это казалось настолько диким, невероятным, так же, как и некоторые призывы, которые были у немецких нацистов. Поэтому это некое сочетание такого чего-то непроговоренного, с какими-то намеками и с вполне конкретными предложениями, которые казались весьма привлекательными для очень-очень многих людей. Тем не менее, надо сказать, что первое десятилетие вот, существования нацистской партии с 1919 года до, по сути дела, до выборов 30-32 годов, партия, в общем, была, хотя и наращивала свой потенциал, но была недостаточно мощной. Резкий скачок произошел, конечно. Конечно,
они же хоть и выиграли выборы, но они же не самостоятельно, у них не было своего собственного большинства в Рейхстаге.
Я еще пока говорю даже с периода, да, с 28 по 32 год, потому что в 28 году было набрано совсем небольшое количество голосов, а вот в 32 году впервые партия набирает почти по 30% голосов и оказывается гигантской партии, собственно говоря, третьей партии Веймарской республики наряду с социал-демократами и коммунистами.
Да.
Это вот, соответственно, и мы здесь уже просто подходим к...
Здесь, кстати, извините, Андрей Николаевич, это не совсем нашу тему, да, но здесь товарищ Сталин тоже сыграл свою роль в приходе к власти нацистов, поскольку он коммунистам не дал возможности блокироваться, запретил немецким коммунистам блокироваться социал-демократами. Да, там же было, да, у нас же социал-демократы были главные враги.
Ну, как
и по совету Коминтерна, коммунисты, да, и поэтому, собственно говоря, и Гитлер получил большинство уже в Рейхстаге. Но Давайте.
Как известно, партии и лица идеологически более близкие являются наиболее отъявленными врагами. Совершенно верно. Это, в общем, общемировой закон.
Да.
И наши так называемые, подчеркну, так называемые демократические партии в этом случае не являются исключением.
Ну, да. У нас там, хотя, конечно, с буржуазией, с мировой боролись, но главные же враги были социал-предатели. Да?
Но поскольку мы уже переходим в 20-е, на рубеж 20-30-х годов, это, собственно говоря, период перехода от той партии, которая была, в общем, достаточно маргинальной, и которая, хотя все-таки наращивала некоторый потенциал, но она находилась все-таки на задворках. Переход уже просто к захвату власти. И здесь достаточно это, собственно говоря, начало 30-х годов, происходит невероятный скачок к власти, который по-прежнему привлекает внимание огромного количества историков, аналитиков, политологов, специалистов в области государственного управления, которые буквально заворожены анализом того, как в стране с, пусть несовершенной, но демократической системой, с помощью парламентских выборов, с помощью парламентской системы происходит захват власти тоталитарной партии и создание тоталитарной диктатуры. И поэтому для нас, находящихся сегодня в конце 2007-го, начале 2008-го года, конечно, еще раз имеет смысл взглянуть, как это происходило. Значит, мы обращаем внимание, что переход, еще переход от имперской Германии, от Германии Вильгельма к Веймарской республике, произошел путем перехода, ну, скажем, к тому, что можем сказать, это демократия, но это президентская республика. Потому что полномочия президента, вначале Эберта, а потом Гинденбурга, конечно, были таковыми, что республика, хотя имела и значительные полномочия у парламента, но тем не менее по ключевым, конечно, параметрам.
Ну, Гитлер все равно в Гинденбургу бегал выпрашивать себе пост канцлера. Да?
Тут имеется, необходимо сказать о том, что Веймарская республика 19-го года еще была более парламентской, чем президентской. Но затем в течение этих 14 лет происходит быстрая эволюция от более парламентской к более президентской республике. Причем несколько последних лет Гинденбург по предложениям нескольких консервативных правительств, которые были до Гитлера, значит, принимает соответствующие решения с перетоком полномочий в области президента и соответствующими ограничениями, изменениями Конституции. Таким образом, к началу 1933 года это уже, хотя еще не окончательно абсолютно президентская республика, но это точно президентская республика. Оба режима приходят к власти относительно легальными способами, потому что партии режима набирают достаточное количество голосов, а исполнительная власть вручается премьер-министру, действующим президентом. Одним из важнейших инструментов управления общества является массовая партия. В Германии она уже была. У нас она еще не была, она создается уже самой властью. Тем не менее, интересно, что количество голосов, поданных вот, за НСДП в 30-м году, было 18%. Вот у нас за партию «Единой России» в тот же период примерно 23%. Затем за НСДП в 32-м году подается 37,4%. За «Единую Россию» в 2003 году 37,6%. В 1934 году уже, в 1933 году в марте, 5 марта 1933 года за НСДП подается почти 44% голосов. Ну, вот наши результаты сейчас объявлены 64%, хотя если мы посмотрим на самом деле о реальном проценте без там фальсификации, то, наверное, этот процент будет немножко ниже. И надо сказать, что все-таки тогда Гитлер еще не стал президентом республики, или точнее уже
не получил особые полномочия. На этом мы прервемся на несколько минут на короткие новости, после чего продолжим беседу с Андреем Илларионовым.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что ведет ее Виталий Дымарский, это я. А в гостях у нас сегодня Андрей Илларионов. Еще раз добрый вечер. Говорим мы об эволюции нацистского режима. И мы уже перешли от предпосылок становления этого режима, да, к самому становлению. Андрей Николаевич, я вас, по-моему, на полуслове перебил.
Да, мы говорим о том, что происходит получение партий, существенных ресурсов власти. Исполнительная власть оказывается в руках молодого энергичного премьер-министра, в Германии называется канцлер, который получает эту власть, полную, всю полноту исполнительной власти от президента. Интересно, что первое правительство, формируемое новым канцлером, новым премьер-министром, носит вполне коалиционный характер.
Там было много беспартийных,
да? В нем только...
Вице-канцлер фон Папен.
Да, и в нем только два нациста, Фрик и Геринг. В нашем случае, собственно говоря, силовики не занимали министерских постов в первом правительстве в 2000 году. Они занимают их только с 2001 года. Через какое-то время пожилой президент умирает, и дальше полнота власти исполнительной как премьер-министра и президента сосредоточится в одних руках. Гитлер становится в 1934 году и рейхсканцлером, и рейхспрезидентом. В нашем случае наши премьер-министры становятся все более и более техническими, и с каждым новым премьером премьер становится все более и более техничным, с усилением техничности, с концентрацией власти у президента, премьер-министра. Интересно, что приходы режимов сопровождаются некоторыми символическими пожарами. Ну, известно, пожар Рейхстага. У нас был пожар Манежа в Москве, ну, в качестве таких символических
жестов. Знаете, извините, я вас здесь перебью, потому что здесь у нас слушатели уже эти аналогии проводят. Но они они проводят аналогию поджога Рейхстага с 93-м годом, с путчем 93-го года.
Ну, разные могут быть аналогии. Я думаю, что в данном случае это лишь символический характера, они не носят здесь такого научного характера.
Кстати, я хочу обратить внимание на одну деталь довольно интересную по поводу поджога Рейхстага. Мы об этом говорили, просто одна деталь, что как-то не покажется странным, вот на этом знаменитом, да, суде над теми, кого как бы считали поджигателями, да, там это Димитров, еще там лидер коммунистической фракции в Рейхстаге, болгарские коммунисты, их, между прочим, суд всех оправдал.
Да, это интересно, да. Но, собственно говоря...
То есть, все-таки еще независимое правосудие еще какое-то время существовало.
Это было сразу же тогда, в 1933-1934 году. Это Лейпцигский процесс 1934 года против Георгия Димитрова. Ну, в нашем случае в качестве тоже таких символов могут называться другие вещи. Скажем, например, взрывы домов в Москве, в Волгодонске, в Рязани. Или же, скажем, там, террористический акт в Норд-Осте или Беслане. Это уже, так сказать, такие
это
выборы.
На выбор.
Это не имеет, да. Так вот. Дальше происходит эволюция правительств. Правительство становится все более очевидным союзом, представителем силовой группировки, представителей консервативных сил традиционного характера с постепенным вытеснением, вымыванием консерваторов и быстрой радикализацией власти. В то же самое время в правительстве сохраняются профессиональные гражданские специалисты, особенно яркие в экономике. Например, министр экономики Яльмар Шахт, министр вооружения Альберт Шпеер, замечательный яркие лица, которые, кстати, не были членами нацистской партии. И благодаря усилиям которых тот был в самом конце режима, уже во время войны, он действительно переходит на позицию вооружения.
Это тот человек, который строил автобан.
Да, да. Но, собственно говоря, благодаря усилиям этих гражданских профессиональных специалистов, режим продолжает свое экономическое существование гораздо дольше, чем он бы сделал в другом случае, если бы их там бы не было. Взаимоотношения режима с крупным бизнесом претерпевают серьезную эволюцию. С самого начала крупный бизнес играет важнейшую роль в приходе режима к власти, оказывая значительную моральную, организационную, финансовую помощь. Однако после получения режимом полной власти, крупный бизнес делится на две части. Одна его часть становится полной лояльной и начинает сотрудничать с режимом, полностью становится его союзником. Другая же часть оппонирует, естественно, проигрывает силе и отправляется в эмиграцию. Я бы сказал, таких два символа этих двух групп. С одной стороны, Круп, который становится одним из таких явных союзников режима. И в конце позицию входит Фриц Тиссен, который сыграл ключевую роль в приходе нацистов к власти, а в 1939 году бежит в Швейцарию, затем во Францию, где захвачен нацистами, помещен в концлагерь в Заксенхаузен, а затем в Дахау. Дополнительная организационная идеологическая мобилизация населения осуществляется на основе расовой и национальной нетерпимости. В Германии по отношению к евреям, цыганам, позже к славянам. А в России, ну, у нас известно, тут была антигрузинская кампания, антиэстонская кампания, антиприбалтийская кампания, так называемым вот представителям кавказских народов и так далее. В обоих случаях воспитывается такая ненависть к англосаксам, как внешней угрозе, и к плутократам в Германии, олигархам в России. Среди союзников этого режима демократических стран нет. Главные союзники на мировой арене – это другие авторитарные, тоталитарные режимы, в частности, фашистская Италия и затем Япония. Формируется соответствующий союз. Но по поводу у нас тоже, кажется, демократических стран в качестве союзников нету. Режим пользуется значительной поддержкой элиты, политической, деловой западных стран, включая демократические страны. Это очень интересно, что в то время как национальная политика не является союзнической, со стороны представителей элиты и Великобритании, и Соединенных Штатов наблюдается очень большая поддержка лично Гитлера и руководства нацистской партии. В то же самое время
в Германии... Из-за экономических интересов?
Это интересно, что вот на фоне разногласий политических формируется реальный персональная уния между руководством, в том числе, например, там чести, например, королевской семьи в Великобритании, некоторых лидеров политических партий, один из них даже вот из представителей королевской семьи вынужден отказаться из-за этого от, собственно говоря, от того, чтобы занять трон. В страну, интересно, идет огромный поток иностранных инвестиций, в том числе и США и Великобритании. То есть американские и британские компании интенсивно инвестируют в нацистскую Германию, создавая предприятия, получая дополнительную прибыль. И это тоже довольно интенсивная тема для обсуждения, а роль западных компаний в становлении фашистского режима. Очень интересно, что...
Кстати говоря, может быть, здесь тоже в какой-то степени для них альтернатива уж такая была, да? То есть, если бы к власти пришли левые, там те же социал-демократы с коммунистами, то...
Либо социал-демократы, либо коммунисты, конечно, условия для инвестиций были гораздо хуже. Совершенно верно. Но поскольку идут инвестиции, поскольку прекращается экономический кризис, то наблюдается быстрый экономический рост и заметное повышение уровня жизни населения. Интересно, что валовой внутренний продукт в Германии за 7 лет, 1932-1939 год, вырастает на 70%. В России с 1999 по настоящее время ВВП вырос тоже, как ни странно, на те же самые 70%. Причем интересно, что темпы экономического роста оказываются ощутимо выше, чем в странах, с которыми традиционно производят соответствующие сравнения. Например, превышение темпов экономического роста на душу населения в Германии относительно мировых темпов экономического роста 2,4 раза за вот эти 30-е годы. В России за последнее время 2,38 раза, ну то есть те же самые 2,4 раза, что создает такое внутреннее ощущение превосходства по отношению к другим странам в силу того, что идет экономический рост и повышение уровня жизни. И в общественном сознании именно приход режима к власти ассоциируется с прекращением экономического кризиса. Хотя это экономически посчитано, что экономический рост начинается в Германии еще в 1932 году, еще при предшествующем режиме, а в России экономический рост начинается в сентябре 1999 года, до того, как приходит такая власть. Ну и вот, и затем приходит политический режим к власти, и здесь уже начинается его, уже, собственно говоря, оформление. Здесь идут следующие шаги. Разгром независимых средств массовой информации, ликвидация самостоятельной судебной власти через последовательные шаги к 1934-1935 году. Начинается террор режима против своих оппонентов, в особенности либералов и коммунистов. Они оказываются самыми главными внутренними врагами политическими, главными национальными врагами, мы уже говорили, главные социальные враги, плутократы и олигархи, главные идеологические враги за пределами страны – это Англия и Соединенные Штаты Америки.
Но и внутри режима тоже идет такое размежевание, потому что, да, вообще, насколько я знаю, считал, что вот национал-социалистическая партия, она и была действительно национал- и социалистической. То есть там было два основных направления, два основных потока, да, это националисты и социалисты. И националисты, социалисты, причем такие радикальные, которые хотели совершить социальную революцию, вроде там штурмовиков Рёма, да, но так сказать, националистическое крыло победило, и в том числе, так сказать, отказ от всякой социальной революции, а просто стабильность, укрепление режима, но вот на замешанное все это, естественно, так вот на националистических чувствах.
Да, действительно, это вот для первого этапа уже установившегося режима важным является внутренний конфликт среди, между сторонниками режима. Это, так скажем так, радикальные романтики против консервативных прагматиков и руководителей спецслужб. То есть Эрнст Рэмс со штурмовиками, да, против Германа Геринга, да, и, да, Генриха, да, Гиммлера. В чем-то, конечно, вот напоминает, конечно, письмо Виктора Черкесова, несогласного с Игорем Сеченом и Николаем Патрушевым, но будем надеяться, что это не будет иметь таких последствий в нашем случае, как это было, какие последствия были.
Во-первых, что не будет ночи длинных ножей.
Да, для Эрнста Рэма. Но поскольку дальше очень интересные вещи происходят с организацией, с территориальной организацией Германии, ликвидация автономии земель, самоуправление земель, земли объединяются, земли, княжества, города объединяются в более крупные территориальные единицы, они называются ГАУ. И, соответственно, туда назначаются личные представители, соответственно, рейхсканцлеры и рейхспрезидента, гауляйтеры. Точнее, вначале были наблюдатели, а потом они уже превращаются в гауляйтеров. И, собственно говоря, это начинается вот руководители в регионах. Значит, одним из инструментов режима, одних из важнейших, является массовое молодежное движение, тренируемое и готовое к силовым действиям на улицах. В Германии вначале это были отряды штурмовиков, а потом они становятся, потом формируется Гитлер-Югенд. А вот кто у нас, мы все хорошо знаем. Вообще надо сказать,
там
еще что...
Были, там очень много было
ассоциированных, очень много было
союзов немецких, молодежи,
женщин,
да, совершенно верно.
Иными словами, необходима организация для этого населения, которое не понимает...
А Геббельс возглавил палату по культуре и контролировал всю, так сказать, сферу.
Да, кстати говоря, это, в общем, там есть такая палата по культуре, в чем-то напоминающая какие-то элементы общественной палаты, которые, кстати, оригинально были созданы Бенито Муссолини чуть раньше, в его вещи. Ударная часть идеологической подготовки – это, конечно, военно-патриотическое воспитание. А центральная часть в этой идеологии – принадлежность всего населения государству. То есть не человек сам по себе является хозяином своей судьбы и лицом, которое принимает решение о том, что ему нужно делать и чего не нужно делать. За это принимает, по этому поводу принимает решение государство. Иными словами, я бы сказал, такая национализация будущего, такая суверенизация демократии. Конечно, режим очень увлекается спортом и физкультурой, что увенчивается проведением на территории страны Олимпийских игр в Берлине 1936 года. Очень популярным лозунгом является лозунг «Германия встает с колен». Особенно это связано, конечно, с занятием в 1936 году Рейнской области, откуда уже выведены французские и бельгийские войска. А затем, собственно говоря, начинается постепенно занятие разных районов. Это аншлюз Австрии, Судетская область Чехословакии, район Эпина и Мальмеди Бельгии, район Данцига от Польши. По дороге сюда услышал о том, что Государственная Дума на одном из своих первых заседаний, по словам Бориса Всеволодовича Грызлова, собирается рассмотреть законопроект о признании Абхазии и Южной Осетии, может быть, даже о каком-то включении их в какое-то ассоциированное партнерство с нашей страной. Если мы переходим уже к экономике, то здесь идеалом общественно-экономической структуры становится государственно-частное партнерство. Собственно говоря, применяется ГЧП, государственно-частное партнерство, а центральную роль занимают государственные корпорации. По этому поводу рейхсканцлер говорит о том, что экономика может успешно развиваться лишь при могущественной государственной власти. Это, собственно говоря, сразу же по приходу к власти. Любимые производственные проекты, собственно, любимые увлечения – это автозаводы, Volkswagen, и дальше, собственно говоря, создается национальный автомобильный завод. Потом, естественно, строится масса авиационных заводов и даже ракетных заводов. Вот, в каждом случае находят свои любимые игрушки. Дальше начинаются уже, так сказать, планы по экономической организации страны, причем принимаются программы, рассчитанные на длительное исполнение. В частности, вот планы, которые были приняты с участием и Шпеера, и Тотта, устанавливают плановое развитие германской экономики до 1950 года. Вот. Ну, у нас сейчас тоже есть
несколько... все-таки такой стратегический взгляд, я бы сказал, да? Не сегодняшним днем.
Но у нас тоже есть программы там, перевооружения до 2020 года. Так что, как говорит наш президент, у нас планы не просто большие, они грандиозные. 18 октября 2007 года. Вот. Формируются соответствующие структуры, имперские хозяйственные группы, специальные группы, подгруппы, национализация стратегических отраслей экономики, как транспорт, связь, формируется имперское сословие германской промышленности, Генеральный совет хозяйства, имперское министерство экономики, имперское министерство продовольствия и сельского хозяйства, имперское министерство транспорта, финансов, труда, имперское лесное управление и так далее и тому подобное. Но интересно, что это не мешает ни в коей мере некоторым из представителей, собственно, нацистской партии, государственного аппарата, самим становиться крупными бизнесменами. В частности, Герман Геринг становится одним из крупнейших предпринимателей Германии. В его личной персональной собственности находятся десятки предприятий по территории Германии.
Так, переходим дальше. Я хотел даже не то, что вас дополнить. Здесь передо мной очень интересная книга. Она вышла давно, 8 лет назад. Называется «Судьбы 20 века». Это серия такая. И «Адольф Гитлер. Новые факты, редкие документы, уникальные фотографии». Здесь по годам газетные заметки из германской и европейской прессы по поводу всех событий в Германии. И здесь, конечно, есть что почитать. Ну, например, Фриц Тиссен, это 31 год, хозяин громадного сталелитейного концерна и наследник крупного состояния, оказывается весьма полезным для Адольфа Гитлера. Этот промышленник видит в Гитлере спасителя страны и уже сделал немалые взносы в фонды партии. Новая резиденция партии в Мюнхене финансировалась в большой степени за его счет. Он представляет Гитлера тем промышленником, который разочарован в правительстве Генриха Брюнинга. Потом опять там встреча с теми, кого мы называем олигархами, там с 25 самыми богатыми людьми. И так далее, и тому подобное. Вообще, книжка очень интересная для чтения, вот такого действительно, так сказать, навевает. Здесь, кстати говоря, вопрос пришел по поводу того, какие там новые промышленные технологии родились в нацистской Германии. Вот вы даже что-то там сказали, да, вот про рост промышленности, да, там был такой своеобразный промышленный бум.
Нет, ну там действительно, конечно, было создано, в том числе и был экономический бум довольно существенный, было действительно создано и, может быть, не столько создано, хотя кое-что было создано действительно новое, и нового в мире, но и целый ряд технологий, которые были разработаны в предшествующих годы, были в массовом порядке внедрены в экономику. Например, там производство синтетического бензина из углей, что для Германии, лишенной нефти, было чрезвычайно важным. Но это более серьезно, чем, например, нанотехнологии.
Да, но, кстати говоря, не будем забывать, вот вы там про Олимпиаду уже сказали, не будем забывать, у нас была, правда, программа на эту тему. Просто напомню, что с 1936 года, как раз с Олимпийских игр, в Германии была первая страна, где было налажено регулярное телевизионное вещание, что, между прочим, тоже, так сказать, достаточно, в общем-то, высокий технологический прорыв, да?
Так. Да, но если говорить не только о технологических прорывах, но, скажем, об изменении жизни для массы людей, то надо сказать, что за первые годы существования режима было радикально сокращено количество безработных. С 6 миллионов до 1,1 миллиона человек, это на 4,9 миллиона человек. Перед поездкой сюда я проверил данные Федеральной службы по статистике, и выяснилось, что число безработных в России с 99 по 2007 год сократилось с 9,3 миллиона до 4,4 миллиона человек. То есть, как ни странно, опять на 4,9 миллиона человек. Понятно, что эти данные не являются никакими научными, но, тем не менее, интересны большое количество параллелей, аналогий, которые напоминают, вот, что очень многое, на самом деле, происходило на фоне экономической жизни, социальной жизни, происходило на фоне определенного политического развития соответствующих режимов.
Андрей Николаевич, ну, пора вам, наверное, задавать вопросы, которые пришли на СМС. В общем-то, их всех можно свести, наверное, к одному. Вот люди, прослушавшие все это, им страшно. Они говорят, а что, с нами-то что дальше будет? Неужели нас ждет такое же будущее?
Я бы сказал так, несмотря на то, что действительно параллели можно провести много, и даже в том списке, далеко не полном, конечно, несовершенном, и профессиональные историки могут расширить этот список до нескольких сот, у меня здесь 8 десятков соответствующих параллелей экономических, политических, социальных, идеологических, культурных, которые действительно навевают на интересные сравнения. Мне кажется, все же при наличии всех этих аналогий и сравнений, мне, по крайней мере, не кажется, что у нас есть полное воспроизведение того, что было в Германии в 30-е годы. Конечно, причины того, ну, Россия не Германия, это действительно так. А в Германии тогда реально накануне вот прихода нацистов к власти реально существовала нацистская идеология. Очень специфическая идеология, она была достаточно оформлена. Та идеология, о которой можно сказать про наш режим, она еще формирует. То есть она уже много сделала, она сделала большие шаги, но она формируется уже...
Во всяком случае, правящая партия, о чем, собственно говоря, сам Путин говорит, она деидеологизирована. Она не деидеологизирована специально, да, что ее... Но она не обросла никакой идеологией. Да? И вообще такая чисто бюрократическая
партия. Она обрастает постепенно, конечно, но в силу того, что партии НСДАП и Единая Россия формировались по другим признакам, по другим принципам, то, конечно, формирование таких...
По разным принципам,
то, конечно, вот освоение этой идеологии происходит с большим трудом в
нашем
случае. Потому
что она спущена сверху, а там все-таки это вырастало.
Прав, конечно, был президент, сказав о том, что в Единой России очень много проходимцев и тех, кто желает вот просто присоединиться к власти. Конечно, такие были и в нацистском режиме, но дело в том, что партия НСДАП насчитывала 800 тысяч членов до того, как режим пришел к власти. То есть они прошли определенную школу, в том числе школу борьбы с существовавшей тогда Веймарской республикой, что, конечно, меняет менталитет, восприятие и, скажем так, социальные традиции и поведенческие нормативы тех людей, кто был членами этой организации.
Вот вы мне скажите уже применительно к России, вот вы говорите, что Путин сказал, что да, в Единой России много людей, которые там проходимцы, да, которые просто хотели прислониться к власти. А к чему еще можно, какова еще другая мотивация, может быть, для того или иного участия в деятельности Единой России, кроме как прислониться к власти? Там больше не к чему прислониться, да, идеологии там нет. Да, это прислониться к власти, прислониться к собственной карьере, все что угодно, да, но там нет некой идеологической основы, которую там я разделял бы или там хотя бы частично разделял, да, и к которой я бы подошел. Зачем иначе туда вступать?
Угу. Ну вот я все-таки тогда бы попытался сформулировать там, как мне кажется, четыре принципиальных отличия современной России от нацистской Германии, сказав вот там о том, что есть как минимум 8 десятков аналогий, да. Я бы назвал, по крайней мере, четыре фактора, которые существенно отличают сегодняшнюю Россию от нацистской Германии. Первое, все-таки отсутствие такой четкой определенной идеологии, которая была тогда, отсутствие организованной, закаленной, дисциплинированной партии, которая была тогда и которая в настоящее время отсутствует здесь. Разложение государственного аппарата, который наблюдается сейчас у нас здесь, и чего не было в нацистской Германии. Вплоть до практически последнего дня войны, Второй мировой войны, государственный аппарат работал по-немецки. А у нас происходит его разложение даже по сравнению со стандартными государственными управлениями, наблюдавшимися в 90-е годы или в начале 2000-х годов. У нас происходит явное разложение государственных институтов. И третье, наличие гигантской фантастической ренты, которую страна получает сейчас из-за рубежа. А ничего подобного, конечно, в Германии того времени не
Несмотря вот на все эти иностранные инвестиции.
Да, они были, конечно, но они несопоставимы, конечно, с той гигантской нефтегазовой рентой, которая получается.
А скажите, все-таки тот режим загубила внешняя экспансия военная, или он был обречен независимо от этого?
Это один из самых интенсивно дебатируемых вопросов среди специалистов уже не в области истории, потому что историки не обсуждают вопрос, что было бы, если. Yeah. Это для специалистов в области политической науки, в области развития государственного, вот, государственных институтов. Однозначного ответа невозможно сделать, потому что история не знает
наклонения. Режимы такого типа, скажем.
Вот, да? Режимы такого типа. Наиболее жесткие режимы соответствующие типа — это германский, гораздо более мягкий, но тем не менее достаточно жесткий тоталитарный режим итальянский, закончили в результате военного поражения. Гораздо более мягкие, но тем не менее тоже тоталитарные режимы существовали также в Южной Европе, это испанский и португальский. Они дожили до середины 70-х годов и оба закончили в результате революции в этих странах, то есть, подчеркиваю, в результате насильственных действий. У нас, по крайней мере, из те режимы, которые назывались традиционно там протофашистскими или околофашистскими, ряд балканских стран, ряд стран Восточной Европы межвоенного периода, все они закончили также в условиях военных и силовых действий. Милитаристский режим Японии, который по многим параметрам тоже был похож на эти режимы, закончился также в результате силового воздействия.
Франкистский режим.
Франкистский режим закончился в результате революции в Испании. Иными словами, честно говоря, у нас нет примеров пока исторических завершения существования этого режима в результате ненасильственных каких-либо действий. Из этого, конечно, не следует, что такого варианта не существует, но, по крайней мере, в настоящее время у нас нет соответствующих примеров.
Увы, нам приходится заканчивать нашу программу. Напомню, что это был Андрей Илларионов, а я от себя просто скажу, может быть, еще одну оптимистическую фразу, что история повторяется дважды, да, один раз как трагедия, второй раз как фарс. Вот дай бог, чтобы это не второй раз история не обернулась такой же трагедией, во всяком случае.
Действительно, вот об этом стоит нам всем пожелать. Нам самим всем.
Спасибо Андрею Илларионову. Это была программа «Цена победы». Передаем слово новостям. До встречи через неделю.
«Цена победы».